между «Газпромом».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях военные эксперты. Эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковник Александр Проников. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
И капитан второго ранга, заместитель главного редактора «Морской газеты» Александр Пылаев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о военной реформе в России, о том, какими могут стать армия и флот в наступающем и наступившем 21 веке, о том, какое оружие может появиться и уже разрабатывается или разработано военными специалистами разных стран мира, для каких целей, какие угрозы миру существуют сегодня, а также поговорим о многом-многом другом. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, у меня предложение нашим гостям. Первое – это начать с вопроса о военной реформе в России. Это к вам имеет самое прямое отношение. И очень интересно ваше мнение о том, что же происходит на самом деле. Вот многие эксперты и офицеры уже заявили, что не понимают самой концепции реформирования вооруженных сил страны в целом. Вы можете как-то объяснить? Вот как вы понимаете эту концепцию, что, собственно говоря, происходит? Да, ну давайте начнем с вас, Александр.
Концепция, собственно говоря, мне кажется, по крайней мере так, большинству понятна. Возможно, непонятно то, как это все будет делаться. Концепция такая, естественно, оптимизировать вооруженные силы. Некоторые наши руководители даже называют это не реформой, а именно оптимизацией. Не случайно называется это приведением вооруженных сил к новому облику. Разумеваются не глобальные какие-то изменения, а, как, грубо говоря, рихтовка, переход на оптимизированную структуру. Хотя перемены, конечно, грядут достаточно большие. Вот. А что значит оптимизация? Прежде всего, сокращение численности. Прежде всего, понятно, что раз армия больше, на нее затрачивается больше средств, вооружение, возможно, какое-то становится ненужным, устаревшим, его нужно заменять на новое. Оптимизация численности подразумевает не только сокращение личного состава, но и как бы это лучше сказать...
Повышение уровня боевой подготовки.
Повышение уровня, да, боевой подготовки.
А это не несет, наверное, сокращение так. Численности угрозу безопасности вообще страны? Такая страна большая, а численность становится меньше. До 1 миллиона сокращается.
Есть сейчас такие опасения, но концепция заключается в том, чтобы более эффективно реагировать на возникающие угрозы. Не держать огромные соединения не на тех направлениях, которые, согласно оборонной доктрине, которая скоро должна быть принята, будут возникать, а иметь на определенных направлениях мобильные боевые группы различного состава. Мобильные, значит, способные в минимальное время собраться, прибыть в установленный район, ну и отразить возможную агрессию или, соответственно, выполнить поставленную боевую задачу. Вот такая оптимизация. То есть реагирование на угрозы, наоборот, должно стать более эффективным.
А скажите, вас не удивляет, что о самой концепции конкретно не было объявлено ничего? Вот идут инструкции, да, сверху из Министерства обороны, как я понимаю, да, из главного штаба, идут инструкции. Да, пожалуйста, Александр Пылаев.
Значит, это, конечно, настораживает очень многих людей. Надо сказать, что вообще реформирование вооруженных сил в России даже в новой России, да, имеет уже очень серьезную историю. По сути, эти реформы идут еще со времен позднего Советского Союза, Горбачева, и нужно отметить, что идут они практически беспрерывно. Это не может не вызвать естественную, абсолютно естественную, даже просто психологическую усталость у людей, которые на протяжении длительной службы находятся в стадии реформирования. Ни разу не слышал от реформатора ни одного уровня, ни одной области даже, да, там, скажем, от министра образования, да, о том, что он делает реформу для того, чтобы сделать хуже. То есть, естественно, любое реформирование сопровождается набором позитивных ожиданий. Что из того, из той информации, которая нам открыта, доступна и, в общем, гласно объявлена непосредственно Министерством обороны, вполне вызывает полное понимание. Да, это сам факт того, что вооруженные силы, несмотря на эту длительную историю реформирования, остались действительно недореформированы. Что здесь конкретно так вот крупным мазком можно обозначить? Это прежде всего очень низкий уровень оснащенности современными видами оружия. По-настоящему современными, то есть это граница 4-5 поколения. У нас с этим большие проблемы. Долгое время страна находилась в очень тяжелом экономическом состоянии. И это так, перевооружение, модернизация вооруженных сил остро необходимо сейчас в России. Момент второй. Управляемость. Опять же, та модель государственной власти, которая у нас существовала при президенте Ельцине, кому-то она нравилась, кому-то нет, но тем не менее в этой структуре вооруженные силы были неким как бы автономно существующим осколком, да? Классический пример отношения государства к собственным вооруженным силам дал первый крупномасштабный достаточно боевой конфликт в Чечне. 94-95 годы, когда по всем средствам массовой информации ходило слово «федералы», да? То есть, когда страна смотрела, как там, значит, мужественно гибнет ее армия, непонятно зачем, то есть, создавалось впечатление, что солдаты с утра встали, и они пойти ли нам в Чечню повоевать, значит, да, и пошли, вот, и вся страна их дружно за это осудила. Вот этот шизофренический момент, он, конечно, был преодолен, но сама, вот, знаете, такая оторванность и самообеспечиваемое вот, состояние в самообеспечение вооруженных сил, оно, к сожалению, во многом еще не избыто. Да? То есть очень многие проблемы и, скажем так, с кадровой подготовкой, и с материально-техническим обеспечением вооруженные силы решают на низком уровне внимания со стороны государства, да, очень серьезно полагаясь на внутренние силы. Это и в великом, и в малом размениваться, например, здесь не будем. Но я думаю, что многие офицеры, которые если нас слушают, они готовы будут подтвердить это на своем таком уровне, значит, да. Вот. Что еще можно сказать? Проблемы коррупции в стране. Да?
Но те же проблемы, которые в обществе, они тоже перенесены,
да,
в армию.
Эта проблема существует, и можно сказать, что в вооруженных силах коррупция носила даже в какой-то степени политический оттенок в течение 90-х годов, опять же, да, поскольку армия, будучи крупной массой организованных людей, вооруженных, да, должна была быть в политическом плане нейтральна, помимо того, что по Конституции вооруженные силы не имеют права быть в какой-либо, каких-либо иметь политических предпочтений, да, тем не менее, вот такое безвекторное развитие или не развитие, а просто какое-то аморфное состояние России в 90-е годы при Ельцине, оно могло вызвать возмущение вооруженных сил. Да. В этой ситуации была очень удобна система отдания на откуп вот, состояния вооруженных сил той части руководства, которые были склонны к коррупции. Эта коррупция могла быть совершенно мизерной, значит, да, на уровне там, генералитета, штабов, то есть, по сути, люди как бы, ну, заведовали вот колхозом, да, это, может быть, грубая такая аналогия, но она во многом близка, и вот коррумпированность верхнего эшелона в какой-то степени была политически выгодна России при Ельцине. То, что...
Спасибо, Александр, да, Пылаев, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» — публицистическая программа Владимира Карамурзы. В 85-ю годовщину со дня смерти Ленина о влиянии его идей на современную российскую политику говорим с историком Роем Медведевым и философом Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях подполковник, эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Александр Проников и капитан второго ранга, заместитель главного редактора «Морской газеты» Александр Пылаев. Александр Пылаев, а сегодня коррупция не является признаком, скажем так, тоже политических, скажем так, убеждений?
Я бы сказал, что скорее все-таки это шлейф. Это, вы понимаете, это системная проблема, это болезнь, которая не ликвидируется политическим волеизъявлением сверху. Вот сказать, что мы против коррупции сверху, недостаточно для того, чтобы она исчезла снизу. Да, с этим связана, ну, на мой взгляд, одна из причин, которая побуждает заниматься реформированием, может быть, в более жесткой степени. Потому что вооруженные силы наши на самом деле, даже по оценкам вот с нашего весьма среднего экспертного уровня, который мы представляем с Александром, да, они потребляют денег гораздо больше, чем, ну, казалось бы, могут по реальной их эффективности, по реальной численности, да, то есть очень серьезная проблема с формированием адекватного государственного оборонного заказа, закупка техники, да. Всем известен пример строительства корвета нашего, да, вот недавно полученного флотом, который обошелся в серьезные суммы. Это можно обосновывать, например, тем, что это головной образец, он всегда стоит дороже серийного, но все равно строился он безобразно долго, деньги проходили безобразно вяло, в итоге он обошелся очень дорого, и по факту корабль оказался весьма средний, то есть он не оправдывает тех ожиданий, которые должен оправдывать корабль, выходящий со стапеля в 2000-х годах.
Это Петр Великий вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду корвет стерегущий, Петр Великий, да, слава богу, это все-таки достаточно серьезный корабль, но это корабль советской эпохи, большой тяжелый ядерный крейсер, да, это остаток кораблестроительной программы Советского Союза. А я говорю про маленький кораблик, корвет, который был у нас передан, если не ошибаюсь, в 2007 году флоту. Да? Корвет стерегущий.
Ну, то очень интересно на самом деле сравнить. Недавно совсем, знаете, что в Соединенных Штатах был спущен авианосец, да, с именем Буша, отца бывшего уже президента. Сколько он стоил? 15, по-моему, или 10 миллиардов долларов. И вот, вот по сравнению с... Как это получается, да, собственно говоря? Какие сравнения по финансовым затратам на строительство таких кораблей?
Ну, не знаю, я не брался бы говорить, сколько реально может стоить у нас в России авианосец. Дай бог, мы скоро об этом узнаем, поскольку, в принципе, в планах, которые нам декларируются, в том числе и по реформе, да, все более серьезно обсуждается возможность строительства для российского флота серии авианосцев. Если подходить к этому вопросу вот с позиции просто военно-морского офицера, мне это с моей маленькой колокольнки представляется понятным. То есть, в принципе, на Северный и на Тихоокеанский флот для России полезны иметь по 2-3 авианосца, они не должны быть такого тяжелого класса, как американские ядерные, хотя желательно, чтобы это были корабли с ядерной энергетической установкой. Смысл простой, вот для людей, которые не понимают, да, почему 2-3? То есть 3 авианосца оптимальная численность на флот, потому что один постоянно находится в море, один находится у стенки, там экипаж проходит подготовку, и один находится в среднем ремонте, да, со всеми вытекающими. Вот этот цикл, да, то есть они сменяют друг друга, как трехсменное дежурство. Если Россия, как серьезная мировая величина, говорит о многополярном мире, имея в виду себя в качестве одного из полюсов, экономить на таких вещах, как обороноспособности, в том числе на крупных надводных силах общего назначения авианосцев, да, это все равно, что приходить в клуб какого-то, значит, элитного общества в драных джинсах под предлогом, что вообще я вот серьезный и крутой, но на костюме сэкономил, вот поэтому вот так вы просто поверьте мне на слово, да, что вообще я серьезен, а так вот похож на хиппи. То есть вопрос строительства авианосцев, он действительно не чисто военно-технический, как корабли реального боя. Это очень спорная составляющая сейчас. То есть огромное количество экспертов скажет вам много причин, почему авианосцы строить сейчас не особо актуально, тем более для нас. Потому что у Соединенных Штатов совершенно иная концепция ведения боевых действий с моря. Вот. Но с политической точки зрения такие корабли у России быть должны, во всяком случае, это мое мнение.
У меня вопрос к Александру Проникову. Александр, сейчас обсуждаются различные варианты военной доктрины России. Это в ближайшее время, насколько мне известно, собираются уже принять, как-то обсудить уже окончательно. А потом, самое ближайшее время, 20 февраля, как ожидается, на Совете Безопасности с участием президента России будет принята стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Этот документ уже в какой-то степени определен. Там выяснено, что там в нем сказано. И вот я процитирую маленькую выдержку из этого документа. Как полагают авторы стратегии, в мире обострится конкуренция за контроль над энергетическими ресурсами. Внимание международной политики будет сосредоточено на обладании доступом к источникам энергоресурсов, в том числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики, в бассейне Каспийского моря и в Центральной Азии. До 2020 года Россия должна перейти к новому облику армии с сохранением потенциала стратегических ядерных сил за счет наращивания количества частей постоянной готовности и совершенствования оперативной боевой подготовки. Конец цитаты. Плюс даже не исключены решения возникающих проблем с применением военной силы. Что вы думаете о перспективах вообще? Даже существует некое мнение, что пока в России не... Это генералы говорят, я не буду цитировать кто, пока в России не существует четкого определения источников угрозы, четкого определения, скажем, национальной политики и национальных интересов, обсуждать какую-либо доктрину военную не имеет смысла, потому что, ну что это такое за документ получается. Но вот стратегия национальной безопасности уже обсуждена, вот можете прокомментировать. И вас тоже потом, Александр, я попрошу.
Здесь, во-первых, отрадно, что концепция национальной безопасности совпадает, по крайней мере, та выдержка, которую вы прочитали, с мнением и американских тоже аналитиков, что свидетельствует о том, что вызовы и проблемы 21 века мы видим одинаково. Асимметричные угрозы, усиление конкуренции в Арктике, борьба за природные ресурсы, также конфликты, связанные с перераспределением природных ресурсов. Насколько я помню, американские эксперты дали прогноз до 2025 года. То есть, каким будет мир, какие страны выйдут вперед, какие страны, наоборот, утратят свои позиции, ну и так далее. Согласен также и с тем, что оборонная доктрина, конечно, должна базироваться на концепции национальной безопасности. Здесь, как Александр сказал, будучи экспертом весьма среднего уровня, не стану судить о том, что параллельно должны две эти вещи приниматься или одна базироваться на другой. В целом концепция национальной безопасности должна отражать взгляды государства на те угрозы, которые ему существуют. Но это не только военная сфера. Угрозы безопасности могут носить экономический характер, политический, демографический и военный. А вот военная доктрина уже должна отражать конкретные вызовы в военной сфере и ставить задачу вооруженным силам. Или, вернее, на ее основе будут поставлены задачи вооруженным силам. Она разрабатывается уже давно. То есть... Почему давно? Потому что вопрос глобальный. Доктрина не пишется на пятилетку, она должна писаться, ну, с учетом весьма частых изменений у нас, в частности, хотя бы на десяток лет. Вот. Для того, чтобы любая затеянная реформа, концепция, перестройка и так далее не носила какой-то сиюминутный характер. Вот. Какой она будет, мы увидим. Пока, насколько я знаю, разрабатывается она, ну, так сказать, нашими лучшими умами, которым есть основания доверять, но она не зависит только от военных экспертов, от их работы. Это документ военно-политического характера, и политика здесь оказывает на него большое, если не основное влияние. Вот. Политическое руководство, скажем так, в стране, преемственность, естественно, существует, никаких кардинальных изменений не произошло, но, тем не менее, новое. Министр обороны новый. Видение, соответственно, задач, стоящих перед вооруженными силами, может отличаться от предыдущего. Ну, я уверен, что отличается от предыдущего руководства. В связи с этим, возможно, как-то тормозится, задерживается, углубляется работа над военной доктриной. Будем надеяться, что в скором времени она, если не появится, то, по крайней мере, с выдержками некоторыми можно будет ознакомиться. В целом, я уверен, что она будет ставить перед нами такие угрозы, что, во-первых, это угроза применения стратегического оружия, то есть, соответственно, необходимость развития наших сил стратегического сдерживания, в том числе ядерных, но в том числе и необходимость наращивания потенциала по отражению каких-то локальных угроз. Это не только локальные конфликты с участием государств, межгосударственные конфликты, но и асимметричные угрозы, то есть сюда входит борьба с терроризмом, с криминальными группировками, ну, крупными, естественно, природные бедствия и так далее.
Но она будет носить оборонный характер или уже наступательный?
Ну, конечно, оборонный.
Пожалуйста, Александр Пылаев.
Спасибо. Ну, я, конечно, только соглашусь в том, что стратегия всегда будет носить оборонительный характер, то есть смысла выступать агрессором, я думаю, сейчас нет ни у одной страны. Но хотел бы вспомнить, я не готов вот точно, прямо буквально процитировать, да, но в начале 2008 года представители Соединенных Штатов в НАТО выносили на обсуждение доклад, который близко к тексту назывался что-то типа «Военная стратегия в нестабильном мире». Вот, вот то, что в нестабильном мире, это я бы на этом внимание акцентировал, да, то есть американские заинтересанты, они предлагали формулировать концепцию применения сил объединенных сил НАТО, исходя из того, что мир нестабилен. Это как констатация, да? А если мир нестабилен, то военная доктрина, в принципе, не может быть сиюминутной. И подготовка вооруженных сил должна носить очень разносторонний характер, так, чтобы иметь возможность реагировать на конфликты и величиной с грузино-осетинский, например, да, и величиной более серьезной, поскольку в политическом плане, да, любому военному конфликту всегда предшествует какой-то набор более серьезных действий. Так, скажем, не было бы грузино-осетинского конфликта, если бы не было революции РОС. Это вещи, которые могут быть логически прямо не связаны, но, тем не менее, они связаны между собой очень серьезно. То есть парад цветных революций, работа с возбуждением каких-то очагов нестабильности и следующая за этим военная эскалация – это один из возможных сценариев, в котором России тоже нужно быть готовым, поскольку на границах у нас неспокойно. Есть такая новость, да? Неспокойно. И масштаб, который может приобрести конфликт, если он вспыхнет, его прогнозировать не просто, исходя просто из того, что мир действительно нестабилен.
Спасибо большое, Александр Пылаев. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Российская блогосфера об убийстве Маркелова. Кризис и оптимизм наций. Удастся ли Чавесу стать диктатором? Наука. Конформизм в сознании и физиологии человека. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей», а у нас сегодня в петербургской студии в гостях военные эксперты, подполковник, эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Александр Проников и капитан второго ранга, заместитель главного редактора «Морской газеты» Александр Пылаев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В пятницу состоится прощение с погибшими от рук убийцы адвокатом Станиславом Маркеловым и журналисткой Анастасией Бабуровой. Как сообщает «Эхо Москвы», Станислава Маркелова похоронят в пятницу на Останкинском кладбище. В траурном зале Центральной клинической больницы с 10:30 утра начнется прощение журналисткой Анастасии Бабуровой. Верховный суд Мордовии отменил решение районного суда республики, отказавшего бывшему юристу ЮКОСа Светлане Бахминой в условно-досрочном освобождении и отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение. Барак Обама начинает первый рабочий день в качестве президента США встречами со своими экономическими советниками и руководством Пентагона. Накануне Обама распорядился заморозить все невыполненные распоряжения прежней администрации, до их изучения новым правительством. Израиль завершил вывод войск из сектора Газа. Сухопутные части армии обороны Израиля были введены в сектор около 3 недель назад для ликвидации баз боевиков группировки «Хамас», откуда велся ракетный обстрел территории Израиля. Александр Лебедев стал первым российским гражданином, завладевшим одной из ведущих британских газет. Как сообщает из Лондона корреспондент «Радио Свобода», миллиардер Лебедев приобрел газету «Ивнинг Стендард» по весьма выгодной цене в условиях, когда газета стала нерентабельной. О возобновлении поставок российского газа в среду сообщили Польша, Сербия, Босния, Турция и Франция. Ряд других государств Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе наиболее пострадавшие от прекращения поставок газа Болгария и Словакия, начали получать топливо во вторник. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях военные эксперты, подполковник, эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Александр Проников и капитан второго ранга, заместитель главного редактора «Морской газеты» Александр Пылаев. Сегодня мы говорим о военной реформе в России, о том, какими могут стать армия и флот в наступившем 21 веке, о том, какое оружие может появиться и уже разрабатывается или разработано военными специалистами разных стран мира, для каких целей, а также о том, какие угрозы миру существуют сегодня. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам послать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Я зачитаю в начале сообщение, которое к нам пришло, чтобы разнообразить нашу беседу. Андрей из Одинцова пишет: «Наша армия полностью недееспособна. В частях творится дедовщина, у нас в городе на вокзале ходят и просят милостыню. Ясно, что деды послали молодых за водкой, молодые парни боятся идти в армию, где условия как на зоне. Ваше мнение, господа эксперты». Ну, давайте начнем с вас, Александр Проников.
Не согласен насчет утверждения по поводу недееспособности, потому что, собственно говоря, вот этот быстротечный конфликт в Осетии показал, что она способна выполнять свои задачи, тем более, что там участвовала как раз ограниченная группировка, однако и времени, способности, сил и средств хватило для того, чтобы успешно завершить и выполнить, завершить операцию и выполнить поставленную задачу. Что касается дедовщины, да, естественно, эта проблема существует, но существует она уже давно. Это проблема любой призывной армии, но, к слову сказать, она не заканчивается с введением, допустим, полностью профессиональной армии. К примеру, в Соединенных Штатах, ну, отдельный случай дедовщины не в той форме, конечно, когда деды посылают кого-то за водкой и так далее, все равно существует. Вот, неоднократно приходилось встречаться с представителями вооруженных сил Соединенных Штатов, которые вполне откровенно говорили, ну, может быть, не вдаваясь в какие-то детали, что да, у нас это тоже существует, и поэтому нас интересует, в каком виде она существует у вас. Вот.
Ну, все в Южной Осетии Россия потеряла эскадрилью целую самолетов вообще, на самом деле. И с танками там была большая проблема. По-моему, после этого вице-премьер Сергей Иванов сказал, что необходимо вообще, и было выделено, по-моему, огромное количество денег, там 1,5 триллиона, по-моему, рублей, на модернизацию российского вооружения. Нет, это не связано с этим.
Но было сказано о полной недееспособности. Проблема существует, естественно, и определенный толчок для введения вот этой реформы, оптимизации, приведения к новому облику, это послужило. Тут никто не отрицает. Но по поводу полной недееспособности...
Ну, понятно, это мнение далее слушателя, да. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваше мнение. Андрей, мы вас слушаем. Ваш вопрос, да, пожалуйста.
Так вот, иные русские колесницами, иные конями, это вооруженными силами, а мы, американцы, именем Господа Бога нашего хвалимся, Godfather Jehovah, Godson Jesus Christ, God Holy Spirit. Они, русские, поколебались и падут, а мы встали и стоим прямо. Так что Господь да спасет Барак Обаму. и услышит нас, американских военных, когда мы будем вызывать к нему.
Понятно. Олег, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый. Ваш вопрос, Олег, да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос в каком плане? Вам не кажется, что уже много лет, начиная со времен нашей армии, со времен гражданской войны, как у нас была система вот этой буденовской армии, вот на лошадях, когда мы сначала танки не признавали, сейчас мы не признаем какие-то другие виды войск. Если вы сейчас посмотрите на современные армии, то вы увидите, что равную часть фактически составляет авиационные соединения, которые у нас при наших масштабах страны практически не рассматриваются. Почему-то мы пытаемся все конфликты, которые у нас находятся и на северных границах, рубежах, и на южных, и на дальневосточных, почему-то решать все сухопутными частями. Хотя прекрасно вот слушатели и знают, наверное, кто связан с армией, и вот участники беседы в студии знают доктрину генерала Дуэя еще в Первой мировой войне, выдвинутую о том, что в будущей войне основное будет играть авиационные части соединения.
Понятно, Олег, спасибо. Вот вопрос переадресую к Александру Пылаеву.
Вы знаете, я бы просто сразу поставил критичный вопрос о компетентности все-таки слушателей, задающих вопросы относительно тактики нанесения ракетно-бомбовых ударов авиации. Да? Вряд ли это люди действительно представляют, о чем они говорят. То есть во многом использование сухопутных войск гуманизирует даже военный конфликт. Потому что если все вопросы решать нанесением ударов вакуумными боеприпасами, значит, да, это будет просто античеловечно. Момент второй. Касаясь вот все-таки первого вопроса, когда человек говорил про каких-то военных, которые бродят по вокзалу, просят на водку, да? У нас, я уже говорил про проблему дороговизны вооруженных сил, да? У нас она парадоксальным образом сочетается с проблемой бедности вооруженных сил. И основная проблемная зона здесь видится в давнем, довольно давнем перекосе между железом и человеком. Железо переоценивается, человек недооценивается, да? И, кстати, это одна из основных проблемных зон в реформе, которая сейчас производится. Видится очень высокий соблазн легких технических решений. Количественные, цифровые, да, то есть вот, финансовое решение, да, здесь мы сэкономим, а здесь мы купим несколько новых, то есть, образцов, а кадры решают все, и эта истина не изменилась, да. Поэтому в военной реформе есть очень серьезный аспект, это образование, подготовка новых офицерских кадров. Мы слышим на уровне каких-то, опять же, концептуальных рассуждений, что офицеры будущего будут получать значительные средства. Но, на мой взгляд, очень неверно сейчас вот так вот сабельно ударом решать кадровый вопрос с существующим офицерским корпусом, да, с тем, чтобы потом вот будущим офицерам вроде как к ним вот уже отнестись по-человечески правильно, да.
А сокращением, простите, я вас перебил, сокращением учебных заведений 65 до 11?
Я бы сказал, что сам факт численного сокращения учебных заведений – это не страшная вещь. Речь идет о том, насколько качественно, опять же, будет организован учебный процесс в тех, которые будут созданы, или тех, которые останутся. А качественный учебный процесс, он прежде всего предполагает качественный преподавательский состав. А за качественный преподавательский состав нужно качественно платить. Это аксиома. Да? Если мы говорим о создании, скажем, учебно-научного, военного учебно-научного центра, военно-морского в Кронштадте, то, в общем, по большому счету проблем нет. Есть американская академия в Анаполисе, да, которая нормально функционирует. Вопрос в том, какова последовательность действий. Да, сначала, значит, начать освобождать городки с малопонятной перспективой переселения людей, либо все-таки начать закладывать сначала нулевой цикл, что-то строить, и постепенно, действительно, ну, грубо говоря, не ломать тот дом, взамен которого потом будешь строить новый на зиму, да, потому что иначе придется ночевать в берлоге с медведем. Это неудобно. То есть последовательность действий должна быть очень серьезно продумана, даже если это связано с большими затратами. За хорошую армию действительно нужно много платить. И контролировать эти деньги тоже. И не экономить на людях, еще раз это подчеркиваю. Это очень важно в нашей ситуации.
Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Вот как для человека, не находящегося в системе армии, вот у меня сложилось впечатление, что вопрос выработки военной доктрины для российской армии, это вот начиная с годов перестройки, это какая-то такая долгоиграющая пластинка. Значит, при этом состояние дел такое, что реалии и геополитические, и военно-технические меняются гораздо быстрее, чем производится выработка этой доктрины. Вот ваше мнение на этот счет. Что это?
Ну, кто хочет, кто, пожалуйста, да, Александр Пруников.
Ну, я, собственно говоря, уже сказал до этого, что доктрина является документом глобальным, носит стратегический характер, поэтому не может отражать любые подробности, какие-то детали, изменения геополитической обстановки. Она же меняется постоянно. Документ должен предусматривать, грубо говоря, с одной стороны все, а с другой стороны не распыляться. Вот, в этом состоит проблема.
Да, и что-то Александр хочет сказать. Ага.
Я хотел бы дополнить хорошо в контексте с тем, что сказал перед этим, внимание к людям. Да, у нас еще есть одна серьезная такая системная недооценка, это недооценка экспертного сообщества, очень серьезная. Да? Вот я вам просто процитирую это сообщение РИА Новости, то есть не все гладко с прохождением реформы, если слушатели думают, что все взяли под козырек, это не так. Ну вот, например, член комитета Госдумы по обороне Михаил Нинашев, он же, кстати, руководитель подкомитета по военно-техническому сотрудничеству, отметил половинчатость решения оптимизировать вооруженные силы, назвав его «декларацией о благих намерениях». Что здесь подчеркивается? По его мнению, сейчас в военной среде нет полноценного диалога. Нет диалога между министром, его заместителями, генеральным штабом, главкоматами. Убрать дублирование хорошо, но нужно сохранить преемственность, чтобы продолжить обучение лейтенанта в войсках. Я не даю оценок, я здесь констатирую это высказывание достаточно квалифицированного специалиста. Что от себя могу добавить? То есть, действительно, экспертное сообщество, которое должно участвовать в процессе выработки вот этой вот стратегии, да, концепции, оно зачастую выведено за скобки. Я просто знаю лично многих экспертов, которые, ну, по факту своей многодесятилетней деятельности могли бы быть очень полезны в предложениях в эти документы, но они разводят плечами, говорят, что они точно так же получают сверху некие политические указания. То есть недооценка высшим государственным руководством экспертных сил собственных, которые уже воспитаны, есть в стране, это тоже проблема, причем проблема, которая вообще-то решению ничего не стоит. Надо просто нормально научиться слушать людей. Для этого есть стабильно действующий инструментарий во всем мире один и тот же. Вы собираете профильную конференцию, если вам нужно ее закрыть, сделать ее закрытой. Значит, но она должна быть достаточно емкой, то есть это не 5-8 человек, а человек 200-300.
Представители, да.
Угу. Должна быть тщательная проработка этой информации. Я подчеркиваю, это не НИР, за который платятся деньги, а это изучение экспертного мнения, за которое никто не платит. Оно не должно быть проплачено, где уже вот какие-то вползают, значит, да, коррупционные интересы, а дайте мне больше, мне меньше. Это спор людей, которые посвятили жизнь. Я еще очень хотел бы подчеркнуть важность, ну, скажем так, философского отношения к проблеме защиты Отечества. Это проблема, которая, в принципе, не вписывается в человеческую жизнь. Да? Задача защиты Отечества — это наследование определенное, определенный смысл, который наследуется и передается из поколения в поколение. Решается на разных исторических этапах лучше или хуже. У России богатая история наблюдений, как хорошо и как плохо решается эта проблема. И если люди, которые находятся во главе принятия решений, вот как-то психологически осознают свою преемственность на несколько веков в решении этой проблемы, я думаю, им будет легче находить практические пути решения. Да, потому что огромные экспертные силы, которые помогут им в этом абсолютно бесплатно. Просто эти люди служат этой теме всю свою жизнь.
Очень интересно. Видимо, этой теме надо будет отдельно посвятить, именно вот этой проблеме философской точки зрения, отдельно посвятить передачу. Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня, конечно, сложный момент. Во-первых, вы вот читали Политковский, да, о Второй Чеченской войне книгу, нет?
Выдержки я читал. Ну, а что, нет, будьте любезны, покороче. Ага.
Нет, сейчас я объясню. Кошмарное поведение нашей армии. Вот, вот как прошла эта война, вот это военное сообщество, проводило ли конференции, рассказывали, что вытворяли солдаты там, сколько погибло детей, как был разбомблен Грозный. Понимаете, вот само ведение варварской войны. А вопрос у меня простой. Вы тут сказали, что о будущей войне что-то. Какую войну вы имели в виду? Спасибо.
О будущей войне, мы, если мы говорили о военной... да, пожалуйста,
Александр. Давайте я по поводу варварства, я не знаю, может быть, это новость, но вообще любая война, она в принципе варварская, да? Войны не ведутся в белых перчатках, там вообще убивают, да? И человек, находящийся на войне в качестве солдата, он находится в совершенно особом психологическом измерении, у него совершенно другие реакции на внешний мир, и человек, который смотрит про войну в телевизор, или он читает о ней в книге, он в принципе ни на йоту не в состоянии приблизиться к состоянию человека, который держит в руках боевое оружие и который находится в состоянии ежесекундной возможности погибнуть. Да? Это совершенно иной вообще психологический настрой. Значит, это вот про жестокость. Война и жестокость — это синонимы. Да, мы постфактум после каждой войны можем рассуждать о том, насколько были правомерны те или иные действия, каких можно было бы избежать, но холодный рассудок человека, лежащего у телевизора, значит, да, на диванчике, смотрящего в экран на дымы пожарищ, это не тот судья, который должен быть всерьез воспринят армейской общественностью для самобичевания. Это некорректная оценка со стороны. Вот. А что касается будущей войны, если не ошибаюсь, я сказал, что существует концепция нестабильного мира, да, то есть в нестабильном мире война может быть любой, да, и в идеале, конечно, страна, учитывая все возможности видов и родов своих вооруженных сил, должна закладывать, ну, максимально многовариантность реагирования на те или иные вызовы, вот, собственно, все.
Ну, естественно, мы не говорили о той войне, которая начнется завтра, через месяц, через год и так далее, может быть, слушатель понял так, речь шла о готовности,
да,
направлением дальнейшей деятельности.
Наш слушатель Сергей Митрофанов постоянно из Москвы задает вопрос, будет ли в 2022 году Третья мировая война и кто победит. Но это вот к вопросу о том, что можно говорить о войне, которая может начаться завтра, а можно говорить о любой войне, которая вообще, так сказать, это мы совершенно. Так же, как никто не ответит на этот вопрос.
В 2022?
Почему-то в 2022. Ориентировался на прогнозы Ванги, которые были опубликованы.
Я думаю, да, тут речь идет о пророчествах, потому что, насколько я знаю, не в концепции, ну, речь идет не о концепции национальной безопасности, но у нас тоже давались прогнозы, примерно, как у американцев.
Это
до 2025 года, в стране, я имею в виду. И я просто сейчас не могу вспомнить, кто давал такой прогноз. Но однозначно помню, что у американцев речь шла о прогнозе до 2025 года. Ни о какой войне там однозначно речь не шла. О мировой, естественно.
Мировой, да.
О конфликтах в связи, как мы уже говорили, с перераспределением ресурсов, асимметричными угрозами и так далее, речь, да, действительно шла, то есть это предусматривается. Но, опять же, это не завтра.
Валерий Аркадьевич из города Королев, Московской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Надо, очевидно, вспомнить непреложную истину, что каждая война заканчивается тогда, когда солдатский сапог вступит на территорию противника. Это совершенно непреложная истина. Вторая истина, что у России только два друга, как Александр Царь сказал, армия и флот. Сегодня же тенденции таковы, что совершенно некомпетентные люди, простые менеджеры дешевого разлива, доводят армию до состояния разрухи, как реформу ЖКХ. Поэтому на сегодняшний день пытаться что-то теоретизировать без присутствия таких людей, как генерал Ивашов, я думаю, это бессмысленно. Страшно, что творят с армией. Всего доброго.
Хотите что-нибудь дополнить?
Я бы сказал, что вообще думать вообще не вредно, да, и если мы носим погоны, это совершенно не значит, что мы лишены этого качества. Я с большим уважением отношусь к генерал-лейтенанту Ивашову в запасе, да, который сейчас возглавляет Академию геополитических проблем, кажется, так она называется, да. Вот по поводу критических высказываний, по поводу, значит, менеджмента вооруженных сил, значит...
Ну, Александр, вы только что сказали очень интересную вещь по поводу того, что имеет смысл открыть,
да,
провести открыто конференцию экспертов
Я думаю, что не может быть у нас в вооруженных силах сейчас какой-то фигуры, пусть даже это генерал Ивашов, который годится как вот абсолютная оценка. Да? Я думаю, что вся общественность, экспертное сообщество вооруженных сил, включая запасников, должны так или иначе находить в себе мужество, проявлять свою гражданскую позицию и заставлять себя слушать. Это такая работа, заставлять себя слушать. И любой менеджер, если он является ответственным за результат своих действий, да, сколь бы то квалифицирован или не квалифицирован он не был, если он видит системное предложение себе каких-то мыслей, причем заинтересованных в результате, не в критике, что вот ты дурак, а я нет, да, это не конструктивно, а те предложения, которые ведут к общему позитивному результату, потому что, находясь в вооруженных силах, согласиться с тем, что все будет плохо, это, ну, можно пулю в лоб с таким же успехом себе, да? А лучше все-таки поработать, чтобы было хорошо. Я считаю, что гражданская позиция любого ветерана или действующего офицера должна быть именно в этом.
Московская, из Московской области, Андрей, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы хотел услышать мнение экспертов о роли, собственно говоря, экспертизы в принятии решений, в частности, по реформе. Я слышал очень хорошие подробные рассказы о том, как нечто делалось с Зурабовым, когда он командовал медициной, когда принимались идиотские решения. Ну, естественно, вопрос был, любой здравомыслящий человек с соответствующим образованием мог сказать, что это идиотство. Но из левого рукава вынимались пара людей, которые назывались экспертами, решения принимались, деньги осваивались, и потом все гнило. К уважаемым экспертам, которые находятся сейчас в студии, либо по телефону участвуют в передаче, вопрос, вы видите какие-либо пути или надежды, что в реформе вооруженных сил будет другой механизм, то есть эксперты не будут появляться из левого рукава, и решения не будут приниматься просто потому, что нужно освоить определенные деньги?
Александр Пылаев, пожалуйста.
Слушайте, да, я тогда уж продолжу, извините, что долго торчу у микрофона, но вот вам пример, да,
только параллельно очень много не цитируете.
Нет, без цитат вообще, просто параллельно с «Морской газетой» у нас выходит ежеквартальный спецвыпуск журнальный под названием «Оборонный заказ», и именно вот номер, вышедший в декабре, он в большой своей части посвящен проблематике реформы в области военно-морского образования, да, вот создание военного учебно-научного центра в Кронштадте. Вот форма взаимодействия. Да, этот журнал попадает вообще во все верхние кабинеты. И в Госдуму, и в Совет Федерации мы даем слово тем экспертам, которые вот так вот сами туда не придут. Ну, с одной стороны, конечно, идет очень мощный и серьезный доклад вице-адмирала Римашевского, который доктор педагогических наук, и он дает очень аргументированную, серьезную оценку вообще как бы подходов вот к реформированию образования так, чтобы это было максимально эффективно и с наименьшим вредом. Да? И дальше идут оценки людей, которые занимаются военной наукой в институтах исследовательских, поскольку в концепция предполагает объединение образовательных и научных центров, и там даются, я уверяю вас, весьма критические оценки вот этого плана, да, это не истерика, это критика людей, которые работают в военной науке, они понимают специфику того, чем заняты, и они четко, спокойно, без, значит, слез и соплей поясняют, как с ними нужно поступать для того, чтобы была все-таки оптимизация, а не удар шашкой, там, а там посмотрим. Да. Так что, пожалуйста, эта трибуна открыта, и мы работаем, и в общем, это полностью в контексте работы гражданского общества, пусть даже это военная, весьма специальная проблема, но есть возможность освещать ее на таком концептуальном уровне и доносить мнение серьезных экспертов наверх. И единственное, что я хотел бы еще здесь подчеркнуть, что действительно слушатель очень правильно сказал, что есть эксперты, от которых откуда-то взяли. Да? Вот эксперты, которых откуда-то взяли, это один из шлейфов, с которыми тоже приходится бороться, это шлейф коррупции. Да, у нас есть такие записные эксперты, которые ходят, у них основное их телодвижение — это кивок головой в ответ на что-то услышанное от начальства. Они готовы заверить все, и более того, их за это сделают еще большими экспертами, чем они считались до того. Да, и ну, мы с этим не можем как бы избавиться от этого явления навскидку, да. Мы можем только работать на противопоставление вот подобным фиктивным экспертам мнений экспертов настоящих. Для этого есть нормальная информационная среда.
Евгений Борисович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, к сожалению, не услышал имя отчества вашего гостя. Из его логики на ответ на вопрос по поводу Чечни получается, что, так сказать, он отвергает понятие военные преступления, во-первых, а во-вторых, в частности, получается, что надо оправдывать, скажем, зверства немецких солдат, когда они боролись с партизанами в Белоруссии, вообще в Советском Союзе, поскольку они постоянно находились, так сказать, на грани жизни и смерти. И, кстати, как генерал Рохлин, чеченский, так сказать, герой, в одном телеинтервью это и сделал. Он сказал, что они не могли в ситуации вот борьбы с партизанами выступать, в общем-то, иначе, как они...
Понятно, Евгений Борисович, понятно. Вопрос понятен, пожалуйста. Да, Александр, коротко только, если можно.
Ну, очень кратко. Я еще раз повторю свой тезис. Я сказал, что, конечно, мы можем оценивать степень варварства постфактум, да? И так, чтобы вопрос этот закрыть, я бы все-таки хотел разделить огульные обвинения от правоприменительной практики, да? Если речь идет о военном преступлении, это юридическое понятие. Оно должно быть доказано. А если человек... просто посмотрев телевизор или прочитав книгу, делает обобщенную оценку вооруженных сил своей страны, для меня это, ну, так скажем, это, конечно, не преступление против человечества, но это, в общем, интеллектуальное преступление против себя как гражданина.
Владимир из Белгородской области еще успеет задать вопрос, надеюсь, свой. Очень коротко, пожалуйста, да.
Ясно. Добрый вечер. Грубый вопрос. В Чечне на Кавказе удалось разработать, усовершенствовать, испытать новое виды вооружения? Спасибо.
Это отдельная тема, мы не успели, к сожалению, на нее поговорить. Вот как раз по поводу нанотехнологий, да, интересно, последнее время Сергей Иванов сказал. Что-нибудь можете сказать?
Тут, собственно говоря, вопрос к руководству группировки, испытывали они новую технику или нет. Но что касается оптимизации применения вооруженных сил, безусловно, это произошло. Каждый знает, что человек, побывавший в боевой обстановке, реально участвующий в боевых действиях, смотрит на теорию совсем по-другому. Имеет боевой опыт, почему он так ценится везде, и соответствующим образом обучает свой личный состав, готовит свою технику к будущим возможным конфликтам.
Последнее время ничего не можете сказать по поводу нанотехнологии, вот то, что...
Потому что информации гораздо меньше о наших разработках, военных, я имею в виду, естественно, чем, скажем, об американских.
Все понятно. Спасибо большое, Александр. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были военные эксперты, подполковник, эксперт Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа Александр Проников и капитан второго ранга, заместитель главного редактора «Морской газеты» Александр Пылаев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Дело об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой отправлено на новое рассмотрение. Почему власть никак не отреагировала на письмо общественности о помиловании Бахминой? Продолжается расследование
убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Возможно ли предотвратить покушение на людей, чья профессия связана с защитой прав граждан? Президент Барак Обама подтвердил намерение реформировать систему военных трибуналов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.